Добрый день, ребята. Начинаем очередной выпуск. Радио «Бермудский треугольник». Это Будам из Америки. И со мной на связи сегодня...
Даник из Бремена.
У нас сегодня неполный состав. И вообще хочу сказать вам, что если кто желает или думает, что может участвовать с нами не в постоянном составе, но, скажем, пока на скамейке запасных... Пожалуйста, дайте мне знать, свяжитесь со мной или свяжитесь с Даником. Свяжитесь означает, пришлите маленькую MP3-шку на минутку, чтобы было понятно, что вы и сказать можете два слова, и что шумов у вас особых нет в вашем звучании. Поэтому, если кого интересуют мужчины, женщины, лица среднего пола, пожалуйста, давайте нам знать. Да, Даник?
Да. Конечно.
Но еще, кстати, ну, обычные условия, естественно, вы не должны жить в СНГ. Бермудский треугольник – это для тех, кто канули в него. А если вы еще не канули, то оставайтесь на местах и... Ну, в общем, вы поняли. Ну, расскажи, Даник, давай, я тебя не слышал. Сколько?
Давно.
Ты за это время подрос, я так думаю, да?
Подрос во всех направлениях.
Ну и... Что происходило в твоей жизни интересного за это время? Я хоть подкасты записываю, а ты записываешь подкасты вообще?
Да, мы даже что-то сегодня записали, насколько я помню. Только я не помню, что именно. А то ли гармошки, то ли... Нет, один я не записывал.
Почему?
Черт знает. Вот, больше не записываю. Я начал гармошечный один, а потом что-то я перестал.
Ну, не гармошечный, ты вот там, у вас что-то там происходит в вашей Германии.
Нет, ты знаешь, я сольный подкаст, что-то мне этот формат... Я слушаю с удовольствием, но записывать мне как-то не хочется. Хотя, может, стоит give it a thought, или как ты говоришь, да?
Да. Ну так что, может, разойдемся тогда, не начинай, если тебе не хочется.
В смысле?
Записываться.
Нет, я думал, ты имеешь в виду сольный подкаст?
Да, именно сольный. А пар, то есть парни тебе годятся?
Нет, парные с удовольствием. Я говорю, я только про сольный же говорю.
Ну ладно, отлично, хорошо. Ну тогда хоть парный, и то хорошо. Но я все время записываюсь, понимаешь, поэтому тебе рассказывать, что у меня происходит, трудно, потому как за исключением каких-то мелких интимных деталей, практически люди так знают, что у меня происходит. Ничего не скрывают.
Это правда, да. Видишь?
Да.
Поэтому мы какие-то такие черные лошадки получаемся, те, кто сольные не пишет.
Да. А я вот видишь, с кем встречаюсь, мне рассказать нечего, потому что они и так уже все услышали. В подкасте.
Надо что-то сохранять, понимаешь? Вот надо. Часть информации, да.
Для своих. Трохать для себя. Для себя немножко, да. А твоя подруга Наташа, чего она? Катается опять на лыжах?
Ну да. Вроде катается. Во всяком случае, да, Ната написала нам.
В айтишной, если что касается айтишных новостей, которые произошли вот в течение вот. Последних 3 недели, что мы не записывались, 3 недель. Это у меня вышла книжка, с чем ты меня можешь громко поздравить. То есть она напечаталась.
Ну расскажи сейчас, какая, потом я поздравлю.
Так, ты не знаешь, какая. Она для таких, как ты, которые еще не умеют программировать на Java, но хотят научиться.
Вот такая. Это то, что ты говорил, вот эти вот рецепты за 21 день или что-то такое было?
Какие рецепты, Даник? О чем ты говоришь?
Нет.
Перепутал. Это называется Java Programming 24-Hour Trainer.
24-Hour, точно. Где ты видео еще снимал, да, меня?
Да, скринкаст. Не видео, а скринкаст, да, скринкаст. С экрана. С экрана и там рассказывал, там много часов видео записал. Меня, кстати, спрашивают там в других подкастах, не выйдет ли она онлайн, типа электронном варианте, как PDF, или не выйдет ли она для Kindle. Я не думаю. Ну, то есть, может, как-то она и выйдет, но... Мне кажется, ее ценность еще в том, в значительной мере, что вот эти вот скринкасты, где я просто ручками показываю, как делать, не просто делаю ля на бумаге. И это ценная вещь. Много часов записано. И там на Амазоне даже они поместили, но, правда, не самый лучший, конечно, скринкаст, но они хотели, чтобы был самый короткий. Там 5-минутный лежит, там про exceptions, где я там показываю какой-то примерчик. Но вообще там хорошая книжка. Я думаю, что она должна быть на верхних этих, как называется... Ну, верхних чартах бестселлера в Амазоне. Она уже там где-то крутится там в первом полтиннике по Java. Но моя задача, ты же знаешь, для меня задачи самые высокие всегда.
Да, там 20%.
Обычно, да, правильно. Ну, у меня даже еще выше вообще-то. Обычно там на первых местах крутится книжка вот эти, знаешь, сами серия Head First,
да,
про Java, там про всякое. Ну вот я хочу туда. Хочу побить эту книжку.
Ну, желайте успеха.
Посмотрим.
В этом начинании.
Да, когда получится, я обязательно тебе сообщу. Okay. Ну хорошо, нас двое, значит, мы сможем с тобой сегодня по-быстренькому расправиться со всеми этими вопросиками.
Нас да легко, ответить. Легко просто.
Да. А то, когда больше, чем два нам мешают, еще там какие-то мнения высказывают.
Именно. Нельзя быстро разобраться с вещами, перейти к главным занятиям, так
сказать. Ну давай, номер один, читай тогда.
Номер один. Как работодатели в ваших странах пытаются привлечь новых и удержать старых людей на проектах?
Ну ты можешь что-нибудь рассказать на эту тему? Ты, может, не работодатель, но ты же видишь, что происходит, или ты там менеджер, наверняка люди какие-то хотели уйти, или что-то требуют, а вы не хотите давать и так далее.
Ну да, но есть всегда, в принципе, есть как бы два фактора, я считаю. Первый фактор — это условия труда, и второй фактор — это оплата труда. Больше факторов никогда не было и нет.
То есть, условиями ты имеешь в виду, если тепло, работает кондиционер летом, не пыльно.
Естественно. Я имею в виду, ну все, все условия труда — это практически все. То есть это и интересное задание тоже относится к условиям труда, на мой взгляд. Да? То есть.
Кофеек бесплатный.
Кофеек бесплатный. Что надо делать? С кем ты работаешь? Какие отношения? Какие отношения с начальством? Надо ли много ездить? Не надо ли ездить вообще? Это все условия, на мой взгляд, да. А есть еще оплата. То есть, если это все окей, то человек, скорее всего, останется. И то не факт.
Ну, а если что-то не окей, как у вас обычно происходит? Приходят люди и говорят, вот мне не нравится, допустим, много ездить, или мне не нравится такая работа, на другой проект переведите, а то уйду. У вас как, прислушиваются к этому? Вы пытаетесь удержать людей, которые вам скажут, вот это не сделаешь, уйду?
Ну, бывает, что пытаемся, да.
Почему?
Ну, в основном это касается оплаты труда, и у нас на фирме есть такая политика, не знаю, сколько она распространена, но у нас начальство само по себе ничего не делает в этом плане.
То есть у вас что, нет никогда никаких регулярных повышений?
Нет, у нас нет. И это не только у нас, я знаю много мест, где этого нет, в принципе, как явление.
Ну, опять же, есть два рода работников. У нас это две большие группы. Одна группа — это служащие. У тех есть регулярное повышение, а есть контракторы, их еще называют консультанты. У тех нет повышений. Но у тех есть там какие-то другие варианты, там сделать так, чтобы они работали дольше с тобой. Но у вас нет для служащих, хочется сказать, регулярных повышений.
Например, в Америке. Оно теоретически есть, но практически его нет.
Ну а что теоретически, это что, 1%?
Нет, теоретически каждый год есть ревью у каждого работника, но практически, пока работник себе это ревью не выбьет, его никто не будет проводить. И если он даже его выбьет, я только по себе же знаю, я не знаю о других работниках, у нас об этом не говорят в нашей фирме, но я, например, не уверен, что им поднимают зарплату в результате ревью.
Ну, то есть я так понимаю, что вот ты, у тебя была ситуация, где ты требовал, чтобы тебе подняли зарплату?
Да, была.
И тебя поднимали?
Один раз, да, подняли.
Ну, а потом ты затих, почему ты больше не требуешь? Ты считаешь...
Потому что сейчас мне дают как бы даже вроде больше, чем я стою.
Откуда ты знаешь, сколько ты стоишь? Ты ходил на интервью?
Я не ходил, но да, я говорил с другими фирмами, так получилось. У меня как бы поохотились хэдхантеры. И я смотрел, у нас есть много всяких статистик, можно по всяким факторам узнать там. То есть в какой-то отрасли, в каком-то городе, какое образование, сколько опыта, какая позиция. И вот на это все дают репрезентативные зарплаты. Такие есть как бы базы данных. Я по ним тоже ползал.
Да, но там дают тебе среднюю цифру. Если говорят, допустим, что кому-то платят там 80 тысяч евро в год в такой позиции, в таком городе, я имею в виду в такой должности, то это ведь средняя цена?
Нет, там дают не средняя, то не только средняя, там дают все статистические данные. То есть там дают верхний меридиан, нижний меридиан.
А, то есть ты хочешь сказать, что у тебя выше верхнего меридиана по вашей местности и твоей
должности? Ну, у меня... Типа того, да. Ну, во всяком случае, может, не выше, но не сильно ниже.
У тебя, короче, есть куда стремиться, или ты уже все, уже умирать пора?
Нет, стремиться, конечно, есть куда. Но, как бы, если оставаться на этом уровне должности, да, то есть я могу, например, попытаться там стать чем-то типа как это называется, technical director, да? Uh-huh. С CTO. Это интересно, да, в принципе, мне. Но мне еще кажется, это как бы немножко рановато.
Почему?
Ну, не знаю, мне такое чувство, что я еще не совсем созрел до такого уровня. То есть одним проектом я вполне себе весело управляю, но когда на меня повесит, например, там 15 проектов, то мне кажется, это будет перебор.
Понятно. А если ты, допустим, решишь уйти с вашей компании, будет ли начальство тебя удерживать?
Да.
Ты уверен в этом?
Абсолютно.
И как оно тебя будет удерживать? Денег подкинет?
Ну, не уверен, что деньги, наверное, они все-таки попытаются узнать, чего я хочу. И... Ну, в общем, они тогда начнут, конечно, немножко действовать активнее, чем сейчас. Но они ко мне и так очень неплохо относятся, скажем так, мои шефы теперешние.
То есть ты решил их не шантажировать пока?
Ну, я один раз попробовал, как бы. Но я не сказал, что я уйду. То есть я такой техникой не использовал, конечно. Но я довольно резко потребовал.
Понятно.
В результате мне дали даже больше, чем я просил. Даже сильно больше.
Понятно. Вот. Ну, я тут скажу со своей стороны, как пытаются привлечь новых и удержать старых. Удержать старых я не уверен, что пытаются, тебе сказать честно.
Не везде пытаются.
Понимаете? Зависит, я думаю, вот я чувствую, вот это не первый вопрос, вот у нас там где-то еще пониже вопрос похожий, 10-й, по-моему, вопрос он. Вот, он хочет там что-то еще в этом же плане. Но мне кажется, большая разница между тем, что Даник происходит у нас в треугольнике, в Бермудском, и в СНГ, это то, что, ну, знаешь, если брать сравнение с рынком недвижимости, есть у нас такое понятие рынок buyer's market или seller's market, то есть рынок чей сейчас, покупателя или продавца. Mm-hmm. Так вот, да. Если больше покупателей, тогда... Ну, тогда, конечно, ну, ты понимаешь, то есть себя продавцы могут вести более развязно, нагло и требовать больше денег. И наоборот, если покупателей мало, тогда продавцы будут более гибкие и там прогибаться. Так вот, мне кажется, в России на сегодня это рынок buyers, то есть программистов, а не работодателей. Что я имею в виду, что программистов, судя по всему, недостаточно там. Поэтому они, вероятно, и пытаются найти побольше, и готовы соскочить с работы, наверное, тоже полегче и быстрее. В отличие от того, что происходит у нас, мне кажется, у нас не очень, ну, не очень боятся потерять, мне кажется, человека здесь, в Америке. Поэтому, ну, уйдешь, значит, уйдешь. Конечно, если ты там суперстар, который все держал на себе, но, опять же, это проблемы руководства в этом случае были, тогда, может, тебя и будут как-то пытаться удержать. Но, в принципе, не думаю, что это происходит. Как привлечь новых людей? В Америке деньги. Конечно, деньги – это первая вещь. То есть, если ты хочешь принять каких-то новых, свежих людей, то им нужно показать деньги, но не только деньги, а показать и перспективы. Вот, например, мы недавно брали человека, контрактора зарубежного. Вот. И там была такая ситуация. Мы предложили там определенную там ставку в час. А этот человек сказал, или написал, что я подумаю, я вам дам ответ, скажем, через 2 дня, потому что мне в другом месте, вот как раз сейчас предлагают ставку, которая была процентов на 20, наверное, больше, чем то, что предложили мы в час. Угу. Что я сказал? Ничего, я сказал, ну, окей, подумай, через 2 дня скажешь. То есть я не стал говорить, о, тебе предлагают больше, хотя человек нормальный, и все, то есть я хотел бы взять этого человека. Не стал совершенно. Ну, пусть он подумает. Понимаешь, потому что цифра часовая, допустим, в данном случае, это еще не все. Мы предлагаем не только цифру, мы предлагаем еще и работу интересную, и работу в правильной команде, и там, где что-то можно поучиться, и все. Через 2 дня этот человек согласился работать у нас. То есть это цифра, которая была повыше в данном случае. Я не знаю, вообще была ли она между нами. Не знаю. Так мне было сказано.
Она может быть виртуальной.
Да, может, ее не было, но может, она была, а может, она была, и там надо был короткий проект, а может быть, и неинтересный проект, а может, и работать было не с кем. Ну, ты же понимаешь, за то, чтобы работать с такими ребятами, как я, это просто
Понятно.
Уже...
Надо вообще доплачивать, по большому счету.
Да, да. То есть, можно вообще бесплатно, но мы этого не делаем, платим, в общем-то, довольно хорошо, по моему мнению. У нас работает довольно много ребят, которые работают контракторами с этих стран СНГ, И как, по-моему, и ставки у нас хорошие для них. Ну, кроме того, если есть возможность, мы даем им заработать то, что называется овертайм, то есть больше часов. Поэтому я не думаю, что наши люди как-то на нас обижаются. Они, кстати, слушают наши подкасты, так что не знаю, будет ли они отписывать или не отписывать, но я вот так думаю, что на нас не обижают. Хорошо, номер два. Мой хороший знакомый попросил дать ему посмотреть код с моей новой работы и описать архитектуру. С одной стороны, понятно, что это подстава, но я его давно знаю и доверяю, да и отношения портить не хочется. Как поступить? Ну-ка, Даник.
Ну, я, по-моему, там писал что-то.
Даник, то, что мы писали, не читается. Потому что большинство людей ничего не читает.
Включая меня, да? Я только написал, даже не читал.
Ну, да.
Вот. Ну, да, это подстава, конечно, это подстава. А может, это знакомый вообще? Его наняла эта фирма, которую ты нанялся.
Ну, я не думаю, что прямо уж тут
все... И они хотят себя разыграть вместе.
Да нет, я не думаю, что это враги уже прямо.
Почему враги? Хороший знакомый, видишь, хороший. Неплохой. Но да, я считаю, что надо поступить просто. То есть ты можешь вполне, на мой взгляд, рассказать в общих словах об архитектуре, но код показывать точно не стоит.
Да,
еще показывать код. Я вообще не понимаю, показывать код. Может, он на трусы твои хочет посмотреть, что трусы показывать. Не знаю, я не понимаю, что значит показывать код.
Ну, с целью какой, наверное? Наверное, это человек, который просит код, никогда не работал там в более-менее нормальной компании, хочет посмотреть, как это бывает, как пишется код.
Пусть качает какой-нибудь там, я знаю, сановский проект, там, NetBeans, source code, пусть качает и смотрит. Видит нормальный код.
Да, значит, вот человек пишет, я его знаю давно и доверяю, но отношения портить не хочется. Тот, которого просят, думает, что испортятся отношения, если он не даст этот код. Правильно посмотреть?
Ну, а что стоят такие отношения, которые испортятся из-за того, что ты не дашь код?
Вот именно. Если...
Что не стоит?
Да. То есть получается, что этот человек более ответственный, который задает нам этот вопрос, он понимает вообще, что происходит в этом рынке, в этих служебных обязанностях. А второй, такой мальчик с моторчиком, который себя ничего особо не представляет, но вот просто хочет юзать. Или пользоваться вот этим человеком. Я, не задумываясь, не дал бы никакого кода смотреть, не боялся бы потерять отношения. Но надо сказать спокойно, слушай, это код не мой. Я работаю служащим. И, кстати, ребята, вы запомните, когда вы работаете служащим на любого работодателя, и вы пишете любой код в рабочее время, который вас просит написать работодатель, этот код не ваш вообще никак. То есть все то, что вы написали, вам не принадлежит. Поэтому так ему и скажите, что, ребята, что, Вася, я тебя очень уважаю, но, во-первых, это код не мой, я подписал там какой-то контракт, или мне подписывали контракт, и не хочу этого делать, а во-вторых, для меня это риск. Если вдруг каким-то образом кто-то узнает, что этот код куда-то попал, то есть я подвергаюсь опасности. Я думаю, ты не хочешь меня подвергать опасности? Вася скажет, нет, не хочу. Ну, а если скажет, ты козел, значит, все, можно и потерять отношения, нет проблем, да?
Правильно, абсолютно согласен.
Ну, тогда читай номер три, если ты согласен.
Давай. На интервью часто просят рассказать о том, какие проекты разрабатывал на предыдущей работе, иногда фрагменты кода. Как выходить из таких ситуаций, если подписан NDA?
Non-Disclosure Agreement.
Agreements, да.
Ну и как? У тебя такое было?
Было, да, конечно. Какие проекты разрабатывал, всегда спрашивают. Это вот, это точно.
Не, ну проекты да, но...
Я не был ни
а
на одном
интервью, кода? Где бы не спросил.
Да, просили.
Ну и что ты делал?
Я написал, что извините, ребята, так как код не мой, я вам его показывать не могу. Если хотите, я могу на что-нибудь написать и прислать.
Ну и как они отреагировали?
Они написали, да, хотим. Я написал им маленькую программку.
Понятно.
Я достал. Вот и все.
Да, если подписан NDA, то надо его, в общем-то, придерживаться как-то, я думаю. Делается ли нарушение non-disclosure agreement? Да, делаются. То есть я не показывал код никогда, скажу честно, но я показывал демо. Вот, например, какой пример привести? Вот, допустим, мы разрабатываем какую-то систему для какого-то клиента. И тут проходит какое-то время, и нам звонят и просят, говорят, что вот нам нужно сделать проект, который похожий. Ну, или там, скажем, из той же отрасли и так далее, индустрии, может быть. И тогда я могу показать ну, вот это вот демо, которое мы делаем для клиента. Не код, но демо. Это я могу показать. Хотя я думаю, что это тоже не совсем кошерно, то, что я делаю. Ну вот мне кажется, это принято. Но код я никогда никому не давал и не писал. Как вы хотите из таких ситуаций? В этой ситуации люди должны понимать, что просить то, что ты не можешь дать, это некорректно и непрофессионально. Поэтому они это понимают, и вы не стесняйтесь это сказать, что так и скажите, как вы задаете вопрос. Я подписал NDA, код вам показать не могу. Могу вам рассказать в деталях, могу вам рассказать, как бы я писал этот код. Если у вас похожая аппликация, я бы рассказал, как бы я у вас это писал. Могу рассказать архитектуру, но код показывать не могу. Да. Вот и все. Я не вижу никаких проблем. Мне кажется, почему-то не только эти вопросы, но я часто попадаются вопросы вот у нас здесь, в Бермудском, когда люди стесняются непонятно почему. Ведь все написано, ведь для этого вы что-то подписываете, для этого у вас какие-то есть рабочие отношения. Не бойтесь, говорите так, как есть. Даник, добавишь что-нибудь?
Боятся перейти какую-то тонкую грань между реальностью и этими понятиями. Да? Ты слышал, вот в России в последнее время часто слово «понятие» используется.
Ну да, не по законам, а по понятиям.
Да. И вот людям кажется, что есть какие-то понятия, что хотя, вот, например, хотя я подписал NDA, и хотя там то и то, но если этот новый работодатель, куда я так хочу попасть, просит меня код, то по понятиям я его должен показать. Поэтому мне как-то даже стрёмно отказывать. Но это совершенно не так.
Более того, если вы согласитесь показать, может быть, он вас покупает, этот новый работодатель. Может быть, он хочет проверить, как вы себя ведете в этой ситуации. Он просит показать вам чужой код, и вы его показываете. Это вы себе просто подписываете приговоры. Не делайте это. Не делайте. Пересмотрите фильм «17 мгновений весны».
Как что? Вообще пересылать рабочий код, кому бы то ни было, в некоторых конторах, скажем, даже на свой домашний email, да. Это уже очень серьезное нарушение.
Да. Это правда. Все, в общем, тут вопрос какой-то несложный, и нет там материала для того, чтобы сомневаться.
Почвы нет.
Номер 4. Практикуется ли в ваших компаниях поощрение сотрудников за рекомендации новых сотрудников?
Да, практикуется. То есть, если, например, приведешь у нас в компанию хорошего сотрудника, то тебе потом, когда станет понятно, что он хороший, скажут спасибо.
А что это значит «потом, когда станет понятно»? Когда потом?
Ну вот, через годик какой-нибудь.
То есть у вас никак это не оговаривается, да?
Нет.
Когда?
Нет, просто скажут спасибо. При случае, когда зайдет разговор на эту тему. Возможно.
А евро не подкинут?
Нет.
Вообще ни копейки не дадут?
Ну, мне нет.
Ты уже приводил, тебе никто ничего не дал?
Да.
И ты не слышал, чтобы в других компаниях давали за это?
Слышал. Конечно, слышал. Но это обычно объявляется, это ограниченное время обычно действует. То есть компания очень активна. Ищет, она может объявить среди своих работников премию, да, за голову. Например, пока не найдут столько, сколько нужно. Но потом ее, скорее всего, опять отменят. А так, что постоянно, что такое было, я не слышал никогда.
У нас бывает по-разному. Это называется referral fees. Referral. За то, что reference дал. За то, что кого-то порекомендовал, дают fees. Если это есть, опять, у нас тоже не везде это есть. И когда это есть, тогда это тоже объявляется, что это есть. Тогда в этом случае, как правило, устанавливается какое-то время, через которое вы это получите. То есть, если вы привели кого-то, и этот кто-то продержался на работе, там, скажем, 3 месяца, по-моему, 3 месяца – это типичная ситуация, тогда через 3 месяца вам могут дать referral fees.
Но и сколько это, как правило, или это сколько
это, угодно? Это может быть по-разному. Это может быть $1000, это может быть 2-3 тысячи долларов, может быть. Это одноразово даются, но это может быть. Это, конечно, облагается налогами, и в результате там, с вас снимут 30-35% точно за вот такой вот бонус, реферал, но тем не менее такое есть, такое бывает. На эту тему были разные дискуссии, я читал много в прессе у нас в свое время. Одни считают, что это правильно, другие считают, что это неправильно. В принципе, давать это. То есть некоторые работодатели, это часто бывает в консалтинговых компаниях, не в компаниях, которые берут для себя на разработку своих проектов, а это часто бывает в компаниях, которые своих консалтингов, своих работников отправляют к другому клиенту. Почему это бывает? Потому что консалтинговые компании Если они отправляют человека на работу на full time, как у нас говорится, или как employee, вернее, не консалтинг, а даже может быть агентство, они просто делятся своим заработком. Допустим, им дадут за этого человека 10 тысяч, они за referral fees дадут 2 тысячи, там еще есть какие-то 8 тысяч, которые им останется. Такое бывает. Иногда бывает ситуация, довольно сложно найти человека с какими-то конкретными skills. И тогда тоже это может быть объявлено любой компанией, когда сложно найти. Но в принципе, люди, которые против этого, считают, что если это объявить своим сотрудникам, то сотрудники будут пытаться привести просто своих знакомых не потому, что они действительно хороши и соответствуют требованиям, которые сейчас есть открыты, а потому, что они это друзья. И некоторые считают, что это неправильно вообще давать за это. Но по сути такая практика существует, но в каждом случае я не знаю. То есть если вас кто-то привел на работу, это совершенно не значит, что он за это получил деньги. Может быть, да, может быть, нет. То есть неизвестно совершенно. Да. У нас в компаниях этого не делают. У нашей компании конкретно этого не делают, я могу сказать сразу.
Я честно тебе скажу, если бы я организовал компанию на сегодняшний день, я бы тоже этого не делал. Потому что мне кажется, в этом какая-то есть такая, ну, какая-то такая неприятная нотка.
Более того, я хочу сказать. Я скажу, что у меня есть более неприятный опыт, вернее, может быть, и не опыт. Хоть мы и не платим деньги за то, что, скажем, приводят знакомых в компанию, но мне кажется, мне трудно сказать, я никогда не рассматривал такую статистику, но мне кажется, в целом опыт у нас негативный. То есть у нас бывало часто, что приводили людей, которые знакомые, вот, а вначале мы относились к этому как-то более спокойно и брали в надежде, что люди могут адекватно оценить своих приятелей. Оказывалось, что это не так. И мы расставались без всякой жалости, хоть это и ваши и были друзья. Но на данный момент мы вообще это прекратили вообще делать какие-то различия, и все, абсолютно все проходят через интервью. Не пришел интервью, до свидания, хоть ты и друг, и все что угодно.
Я тебе более того скажу, у нас в конторе сейчас не берут друзей. Вообще. Даже на интервью не приглашают.
Ну, понятно. Хорошо. Номер 5. Как у вас с ностальгией? Это, наверное, такое слово типа ностальгии.
Ностальгии. Помнишь, такая песня была у какого-то Иглесиаса, то ли младшего, то ли старшего?
У Хулио.
У Хулио, да? Хорошая песня.
Ну, не знаю. Дальше. Как у вас с ностальгией? Чего не хватает на чужбине родного? И что бы вы взяли из родины, если бы смогли? Ну, что бы ты взял?
Это опять же вопрос, что такое родина, да? Я, например, родился в Беларуси, но с 2 лет жил в Литве, с 2 до 18. То есть я считаю, скорее Литву родиной, чем Белоруссию, потому что, ну, как бы, да? До 2 лет это не очень национальный возраст.
Ну, а тогда уже еще одно понятие оценим. Вот есть, чего не хватает на чужбине родного. Считаешь ли ты, что ты сейчас на чужбине?
Нет, не считаю.
То есть это для тебя не чужбина, Германия?
Нет, уже нет. Так. Слушай, я здесь сижу уже, представляешь, я, например, в Литве прожил где-то 16 лет, да?
Не сознательных лет.
Ну почему? Относительно сознательных.
Ну, ты еще был ребенком в основном.
Ну, частично, да. А в Германии я прожил с 18 лет, да? Мне уже 30 сейчас. Угу. То есть 12 лет я прожил в Германии. Естественно, большую часть сознательной жизни, можно сказать, или такую же я уже прожил в Германии.
То есть для тебя Литва – это чужбина теперь?
Абсолютно. Я же там был, я вчера только вернулся.
С чужбины?
С Литвы, да, из Литвы. Я был дома неделю. То есть там такое…
То есть получается... ты был дома на чужбине в Литве?
Нет, видишь, получается такое понятие как бы… Я если не чувствую в Литве на чужбине, то есть я чувствую, вот, например, у себя в Литве менее комфортно, чем в Германии, вот в стране, да, скажем так. Но я себя чувствую хорошо. В общем, да, мне там нравится. Особенно там посидеть какое-то время, очень нравится. А, например, конкретно у себя дома, да, в квартире, в которой я жил там, не знаю, с 2 лет, да, я себя чувствую дома, совершенно дома, да.
А кто там, кто-то живет еще?
Ну, мама, да.
А, я понял.
Угу. Вот. И там я себя чувствую абсолютно как дома.
Но ты там чувствуешь дома, потому что там мама твоя, а не потому что там твоя квартира.
Ну, знаешь, мама бывает и тут, и нет. Не только.
Просто там стоит мебель, та же,
ну, где-то. Да. Вот скорее вот это, да. Я себя там чувствую вот совсем дома, и если бы еще собака моя была жива, и пока она была жива, это было совсем, конечно, другое дело. Я сразу окунался в детство, и все остановилось, как будто бы не уезжал, знаешь. Но как только я выхожу за дверь своей квартиры, да, я оказываюсь в Литве, которая постоянно меняется, скорее в лучшую сторону, да, и которая очень быстро меняется. Я это так не вижу, потому что я бываю буквально пару недель в году, да, там, если вообще бываю. Были уже пару лет, что я вообще ни разу не был. И ее, конечно, она уже менее такая родная стала, то есть я не чувствую там никакой особой привязанности. Ну, просто вот такая вот страна, нормальная, хорошая, молодая европейская страна, которая вот пытается что-то, так сказать, достигнуть. Уже вступила в Евросоюз. Благо, ничего, я с удовольствием пользуюсь. И, ну, конечно, не Германия. Далеко не Германия. Но тоже пытаются вот что-то. Например, пойти пиво попить.
Вернувшись к вопросу. Есть ли такое, что ты хотел бы забрать с собой в Германию, уехав тогда из Литвы или сейчас, возвращаясь из Литвы?
Чтобы тебе... Нет? Нет. Нет. Ну, люди, естественно, люди. Но люди, сам понимаешь, люди могут быть здесь, а потом, если я за самолет, они уже там. Они же не привязаны цепью, да? Это же не советский железный занавес.
Ну, может быть, есть у тебя что-то такое, какие-то привычки, которые были приняты в Литве между людьми, а тут тебе этого не хватает?
Слушай, нет. Ну, ты же понимаешь, в Литве та же ментальность, в принципе, что и здесь. Даже у русскоязычного населения похожая ментальность была.
То есть, у тебя
ничего,
нет?
Ничего другого. Нет, да. Нет никакой ломки. Я даже приехал в Германию, я думал, тут люди вообще другие, да? Понятия другие, как бы, отношения другие. Да нифига, то же самое.
Знаешь, это я сижу, думаю, я не знаю, что я хотел бы взять оттуда. Понимаешь, конечно, я здесь прожил много лет. Я, в принципе, хотел жить в Америке с детства. И я сюда приехал. И живу здесь. И, ну, то есть, я чувствую себя здесь довольно комфортно. В той среде, которая есть здесь. Понимаешь, если идти назад, вот эти многие годы назад, у нас эта эмиграция, она совпала еще и с тем, что страна тоже ломалась. Там не только я уехал оттуда, но и то, что там сейчас происходит, не то, что там было, когда я там был. Я-то уехал из Советского Союза, из страны, которой нет. Я уехал из Советского Союза, где... Отношения между людьми были проще, чем здесь, по моему мнению. Почему они были проще? Потому что все были одинаково бедные. То есть там была какая-то там партийная элита, какие-то распределители непонятные, там магазины «Березка», и был остальной народ. Там с зарплатой 100, 115, 120, 150 рублей, это была уже высокая зарплата, скажем, в конце 80-х, или там 180 рублей. Это была бы очень высокая зарплата. Люди там жизнь копили на машину, на квартиру, там я стоял в очереди на телефон 15 лет в Союзе. Сейчас вот наши слушатели слушают и говорят, ну это же бред, ну когда это было? Сейчас у каждого в кармане по селфону. А я стоял в очереди 15 лет на телефон. Квартир не было, ничего не было. И то есть тогда мы жили все бедно. Из-за этого, на самом деле, плюсом было то, что отношения между людьми были проще, мне кажется. То есть зависти было значительно меньше, потому что общество не было расслоено. Сейчас там совсем другое. Сейчас там есть очень богатые люди, есть очень бедные люди. Нет распределителей, в магазинах есть все на прилавках, но нет денег, чтобы купить. Зато машины сейчас у многих. Ну, а что бы я взял, я не знаю. Вот я получаю удовольствие от культуры. До сих пор я получаю удовольствие от русской культуры, поэтому, вот, скажем, мы держим в доме русское телевидение. Вот могу тебе сказать, вот не так давно было, на прошлой неделе, что ли, был... концерт, это не концерт, это есть такая передача, называется «Достояние республики» на Первом канале.
Вот.
И там встреча, там она посвящена какому-то артисту,
да.
Музыканту. Вот последняя была шикарная просто, она была посвящена Гарику Сукачеву.
Я видел, класс, ну, мне очень понравилось.
Лучше, чем Гарик Сукачев, я не знаю, что вообще в России есть в этой области, в этом жанре, такого советского рока.
Ну, вот. Федор Чистяков еще лучше.
Я не знаю, кто такой Федор Чистяков.
Ну, про него, да. Это группа «Ноль». «Человек и кошка» песня, знаешь?
Ну, может быть, это более... Не знаю. Может быть... Пришли мне ссылочку какую-нибудь после подкаста. Но это...
Сукачев это супер, да.
Это глыба, понимаешь? Это золото.
«Бригада С».
Ну, тогда это была «Бригада С», потом был «Неприкасаемых», он сам выступает, он не режиссер, он актер. Он такое, понимаешь, вот что, вот это мне очень нравится. Mm-hmm. Здесь, скажем, здесь есть супергруппы, конечно, здесь есть все. Здесь очень все отточено, отшлифовано в правильной студии, правильный саунд и все. То есть здесь продакшн хороший, здесь тебе завернут такой товарчик, который правильно сделан. А вот он сделал неправильно. Вот он сидел, у него там стал какой-то типа чайничек, я думаю, что там не чаек был налит, а нечто другое, но такую чашечку из-под чая что-то наливал, попивал. Он натуральный, он естественный. Вот этого натурального, мне кажется, тогда в той жизни было больше. Как сейчас, угу. Я не знаю. Вот этого, наверное, мне не хватает здесь. Более натуральных отношений между людьми. Но опять же, я не жил в России или в Украине 90-х, 2000-х. Я думаю, и там это изменилось. То есть расслоение между людьми приводит ненатуральность, неестественность. И с этим ты ничего не поделаешь, а где бы ты ни жил. А в принципе, опять же, я не хочу, не считаю, что я живу на чужбине. Я живу не там, где я родился, но многие люди здесь, и ты, Даник, наверняка можешь это подтвердить, для них это абсолютно естественно, поехать и пожить в другой стране и поработать, правда?
Да, почему нет?
Ну, то есть, это не считает, даже если, допустим, человек немец, возьмем немца, который родился у вас там, в вашем mm-hmm. времени, он получил образование, он сказал, мне нравится Япония, или Америка, или Африка, я не знаю что.
Пойду, да, буду, это очень распространено.
Поеду и буду там жить.
Вообще 5. Очень сильная, на самом деле, миграция из Германии в другие страны. Да. Вот именно немцы уезжают в другие страны и работают там.
Причем не просто там пойти поработать там на год, два, три или подзаработать. Просто не ему любят. Там нравится. Там может быть 10, 15, 20, 25 лет жить и работать, оставаясь немцем. А потом он вернется к себе, к примеру.
Вполне.
И он же не будет говорить, что я на чужбине. Он живет там, где ему нравится. Он смотрит то же самое телевидение. Он может смотреть немецкое телевидение, особенно сейчас. Покупать продукт, который он хочет. Немецкие магазины есть везде, в любой стране мира, наверное. Ну, я имею в виду такие развитые. То неправильно ставится вопрос. Мне кажется, люди, которые задают такие вопросы, они такой вопрос задают, они на самом деле и в моих подкастах, под таким соусом, под другим соусом. Кто-то пытается пришить предательство тем, кто уехал. Вот там последний у меня был подкаст или какой там, предпоследний, там, с самозванкой, кстати. Вот, был подкаст, где шла речь о том, что вот она выиграла грин-карту. Ты не слышал его еще, кстати?
Я еще не успел, нет. У меня был очень забита неделя, я только приехал.
Ну вот, а с ней был разговор. И на нее начинают наезжать. Почему вы наезжаете на эту девочку? Она хочет попробовать пожить в другой стране. Что в этом плохого? Ей начинают там пшить такое, тебе родина дала. А ты взяла, и утечка мозгов, и что вы делаете из-за таких, как вы у нас. Какие проблемы? У вас проблемы не из-за таких людей. Абсолютно нет. Ну, в общем, политизированная, мне кажется, страна СНГ, ну, не страна, конечно, набор стран. И поэтому вот такие вопросы и возникают. А вы попытаетесь быть менее политизированным. Проще живить. Можешь уехать, хочешь пожить там. Думай, сто раз повторяю это, думай о своей семье, сделай, чтобы семье было лучше. Если семье будет лучше, скажем, в Бремене, езжайте в Бремен. Может, там будет хуже, оставайтесь там в Воронеже. Ваше личное дело. Не надо шить вот эту подоплеку, вот эту политическую.
Вообще, мне кажется, что любая страна, которая считает себя цивилизованной, она должна отдать зеленую дорогу людям, которые хочет уехать.
Правильно, цивилизованная. Да. А что получается, когда в стране есть там какой-то набор проблем, а тут, скажем, люди, образованные люди, там уезжают куда-то и вывозят своих семей, свои, рожают детей там и не возвращаются, то вроде люди думают, что это вы нас предали, мы остаемся во всем вот в этом, а вы уехали как бы в лучшее место. Не думайте, что так уже лучшее место. Эти люди, которые уехали, им тоже сложно здесь, и надо становиться на ноги и так далее. Ну, я не знаю, я никого не осуждаю совершенно. И взять особо нечего. Сало мы и здесь можем покупать. А что еще мне не хватает, не знаю. Продукты есть. Ну, я не знаю, честно говоря, не знаю. Я приезжаю, вот я был в Москве когда-то там, я был в Киеве. Вопрос возникает, что привезти? Вот я там хожу по улицам, я захожу в магазин, книги я там покупал, вот на Калининском я зашел, купил там сколько-то книг. Ну, купил я эти книги, но мог бы не покупать я эти книги. Тогда я икры купил, черная была дешевле. Ну, купил я ее, но что, мне не хватает икры, здесь тоже есть икра, она просто намного дороже. В Киеве я не знаю, что я там покупал. Ничего не покупал. Ты же не помнишь, что я из Киева вез, я вообще не помню. Нет ничего такого, что мне нужно было бы привезти сюда, чтобы мою жизнь сделать получше. Тем более у нас, видишь, через подкасты и по-разному у нас связь есть с этими странами.
Да вообще я считаю, что это все изменилось кардинально. Эти все понятия, они именно с тех времен, да, когда все было очень дорого, тяжело, говорили там максимум по телефону или писали письма в железный занавес, т.д. Сегодня есть самолеты дешевые, скайп, интернет, где можно все купить, я не знаю что, да, вообще совершенно другое.
Да.
Шарик стал намного меньше.
Это точно. Поэтому не хватает нам, ничего не хватает. Если надо, сяду в самолет, прилечу, погуляю по Киеву. Вот и все. И вернусь обратно на чужбину. Номер 6. Как из технического специалиста, не программиста, а, например, integration consultant по middleware Oracle, переквалифицироваться в пресейл? Ну, это, наверное, к Лёнику
был вопрос. Да. Так, пропускаем. Я только задам вопрос сразу же параллельно. Вы уверены, что вы хотите переквалифицироваться? Вот Леоник рассказывает, что в его компании, вообще в Британии, например, пресейлс получают хорошие зарплаты, то есть это более престижное занятие, да? Но я не знаю, например, как США с этим.
Но это тоже более престижно в США. Во-первых, я тебе скажу еще несколько другое, прежде чем про США. Все очень индивидуально. То, что получилось у Леоника, и то, что ему нравится, и то, что он считает, что он смог повысить себе зарплату, перейдя в эту область, совершенно не значит, что в той области, откуда он ушел, нет людей, которые получают такую же зарплату. Ему нравится такой стиль жизни, и у него это получается, вероятно. То есть он нашел себя в этом. Но если вы задали этот вопрос с такой мыслью, что вот я слушал Леоника, и вроде бы пресейлс это круче, чем то, что я делаю, будьте аккуратны с этим. То есть это совершенно не значит. У нас, я не знаю, я не знаком с этой областью, не могу сказать. Я не считаю, что в области А всегда люди зарабатывают больше, чем в области Б. В каждой области есть люди, которые зарабатывают много и мало. Поэтому найдите ту область, которая вам нравится, и там зарабатывайте много. Но это не обязательно может быть пресейл. А может быть и пресейл, может вам действительно нравится. Ну давайте, Даня, давай перенесем этот подкаст на следующий
вопрос.
Давай перенесем. На подкаст, и не будем тратить время.
Да.
Читай номер 7.
В нашем городе миллионники на специалистов Java на рынке чрезвычайно трудно, а спрос большой. Программисты борзеют, требуют денег, которых явно не заслуживают. Как ставить на место зазнавшихся?
Ну-ка, отвечай немедленно.
Я вообще, да, этот вопрос сильно сократил, но, по-моему, был очень простой ответ на это. Денег можно или дать, или не дать. Вот и все. То есть, если человек просит денег, и вы считаете, что он зазнался, и эти деньги не стоят, значит, надо ему дать столько, сколько он стоит, правильно? Если он после этого свалит в другую фирму, значит, вы не можете себе позволить.
Нет, я не думаю, что идет вопрос о том, чтобы уйти из фирмы. Вопрос идет о том, что, вероятно, люди пытаются нанять программистов, а те заранее, еще не придя в компанию, просят много.
То же самое. Ответ остается тем же. То есть, или вы даете ему эти деньги, которые он хочет, или не даете. В таком случае, он или приходит к вам, или не приходит.
Я хочу подчеркнуть еще какую-то вещь. Вот тут было использовано слово «борзеют». Программисты борзеют и требуют денег, которые явно не заслуживают. Как ставить место зазнавшихся? Во-первых, кто вы такой, чтобы ставить на место кого-то? Вы не папа и вы не мама. Пришел к вам, к примеру, Сидор Петрович и просит денег в полтора раза больше, чем вы хотели бы дать. То есть вы хотите сказать, что Сидор Петрович борзеет и его надо ставить на место? Нет. Надо его не брать, и вот сказать, извини, друг, ты просишь больше, и все. Это его дело. Это не ваше дело заниматься, становиться Макаренко. Это не республика Шкид. У меня была вот ситуация, на прошлой неделе буквально. Нам нужно там консультантов отправить там, в одну компанию здесь, в Америке. Вот, и я разговаривал с другой фирмой, которая занимается, именно агентство, которое имеет разных программистов. Вот. И я говорил с этой женщиной из этого агентства, и вот я ей сказал, что мне нужно, что вот у этого клиента мы вам, то есть агентству, можем платить столько-то долларов в час. Вот. А она мне говорит, что ты понимаешь, что вот у нас агентство, что у нас есть там какой-то процент, я не помню, сколько она сказала, чтобы они должны себе оставлять, естественно, чтобы там работал человек. Ну, мы так поговорили, и я говорю, прислай мне его резюме. Она мне присылает резюме этого человека и ставит цену, которая процентов на 20 была выше, чем та, о которой мы говорили. Конкретно человека. Она пишет мне, что вот это, я нашла тебе человека, он очень сильный человек, все-все-все. Вот его резюме очень хорошее. Причем цена была процентов на 20 выше, чем мы говорили. Я ей спокойно отписываю. Я не собирался ее учить чему-то или ставить на место, зазнавшись. Я сказал, нет. Я говорю, наверное, был мискоммуникейшн. Наверное, мы не поняли друг друга, потому что в нашем разговоре я тебе говорил вот эту стоимость. А ты мне дала человека, когда 20% выше. Может, он действительно суперстар. Может, он, я не знаю, звезды с неба хватает. Но мне сегодня нужен человек с такой-то почасовой зарплатой. Я платить тебе больше не могу. А что такое зазнавшийся или борзей, такого понятия нет. Если вы хотите нанять человека, как вы говорите, по джаме, людей нет. Вот то, что я уже говорил в начале, это называется, что сейчас buyer's market. То есть это программистов хороших мало, и вы вынуждены прогибаться. То есть тут есть два варианта. Либо вы должны дать больше денег, которые они просят, либо вы должны пытаться искать программистов в других местах. Где вы можете пытаться найти? Либо согласиться с тем, что на вас будут работать remotely, удаленно, какие-то фрилансеры со всего мира. Либо, если это вам не подходит, вы должны тренировать своих людей. Значит, надо взять человека, который не имеет тех skills, которые вы ищете, и научить его. В идеале, посмотрите на людей у себя в компании. Я хочу еще раз напомнить, что программист, который работает в вашей компании, это, вы же помните мою теорию, что все у нас это package, пакет. То есть у каждого человека есть набор разных каких-то достоинств, ну и недостатков, соответственно. Программирование, то есть написание кода, это только одно из качеств человека. Если вы видите, что вы не можете найти этих, как вы говорите, зазнавшихся программистов по Java, возьмите, посмотрите вокруг, кто у вас есть хороший, надежный человек, который вас не подводил раньше, с которым приятно работать, на которого можно положиться. Пусть он знает нечто другое. Он знает, допустим, PHP. Понимаете, Java или любой другой язык можно выучить. А вот остальной набор вот этих хороших качеств очень трудно приобрести. Если у вас есть уже надежные ребята, не бойтесь, поставьте их на проект по Java, дайте им время 2 недели, 3 недели, сколько вы можете себе позволить. Наймите человека, пусть он к вам приедет в компанию, их подучит, если у вас нет своих. Дайте ему книжки в зубы, купите ему какие-то пособия. Пусть он подготовится и сделайте из него программиста по Java. То есть, если нет на рынке, готовьте у себя. Вот и все. А ставить на место никого не надо. Ты хочешь добавить что-то, Дай?
Нет. Все правильно.
Тогда читай номер 8.
Требуется ли перед устройством на работу предоставить reference contact list? Приходилось ли когда-нибудь самим давать негативный отзыв от бывшем сотрудника?
Как у вас в Германии?
У нас в Германии принято все свои работы указывать в CV.
Да? CV – это резюме у нас называется.
Резюме, да. И, в общем-то, принято к нему прикладывать отзывы. Вот такие у нас есть бумаги, да? Вот твой работодатель, после того, как ты у него отработал, выдается такую бумагу, где о тебе что-то написано.
То есть рекомендательное какое-то письмо?
Да, и это письмо имеет кодовые слова, типа секретные. И по этим кодовым словам можно разные факторы разложить на оценки.
А что это такого, я не слышал? Что это за
кодовые слова? Это Германия, вроде бы Швейцария, Австрия только имеет такой прикол.
Ну, какой-то пример можешь привести?
Да, например, пишут, вот, например, сразу общая оценка, да, есть определенные факторы. Ну, например, факторы, что был типа хорошим был хорошим коллегой и повышал всем настроение, типа того, да? Это значит, что чувак бухал.
Если такое написано, да?
Да, да. А самое главное, это общая оценка, она распространена везде. То есть, например, даже вот я в университете работал, в моих этих записках есть эта оценка. Там, значит, выражение типа работал к нашему удовлетворению, да? Угу. Работал всегда к нашему удовлетворению, работал всегда к нашему полному удовлетворению и так далее. Да? Это все просто там, например, просто это там, например, тройка, да? постоянно, это четверка постоянно к полному. Это пятерка. Вот такой секретный запрет. Прикол такой, да. И это пытались вроде уже запретить и так далее. Это, ну, в Англии, это, в Британии это запрещено, насколько Леня рассказывал.
У нас этого нет вообще. У нас, во-первых, ну, может быть, где-то и просят какие-то рекомендательные письма здесь. Может быть, такое есть, не знаю. За всю мою карьеру меня никто никогда не просил. References, да, дают. Но никто у нас, как правило, не пишет список references. То есть пишется резюме, а внизу типичная стандартная фраза «references available upon request». То есть, когда меня, как, если вы меня попросите, я вам дам references. Так написано. Почему это пишется? Это пишется, чтобы людей, которые будут давать на вас рекомендации, не застать врасплох, и чтобы они знали, что к ним позвонят и спросят. К примеру, я вот иду на интервью, и вот прошел его, и у меня внизу было написано это, или там не было написано, но меня просят, можешь мне дать референс, 2 или 3. Иногда ты пишешь, заполняешь форму, даже уже при попытке получить работу в организации, там есть там 2 или 3 графы на то, чтобы вы туда написали референс, кому можно позвонить о вас. Как правило, вы должны заранее договориться с этими людьми, которые вы считаете могут служить как люди, которые вас будут рекомендовать. Причем будьте с этим очень аккуратны. Еще раз повторяю, не делайте им сюрпризов. Если вы планируете искать работу, а вы работали 3 года назад где-то, и там Иван Иванович был вашим начальником, и вы просто автоматически делаете рассылку в 100 мест своего резюме, и везде пишете Иван Ивановича и его телефон, вы можете Ивана Ивановича просто разозлить. Если ему начнут вдруг из 50 мест внезапно звонить и спрашивать на вас рекомендации. Может быть, он уже не помнит каких-то деталей, он не готов, он не помнит, как было. Во-первых, это вам плохо, то, что он не помнит. А во-вторых, он просто разозлится и скажет: слушай, Вася, прекрати давать меня как референс. Поэтому, если вы куда-то идете искать работу, вам надо референс, вы должны предупредить этого человека обязательно. И прислать ему резюме, напоминая, что было в то время, когда вы работали вместе, чтобы ему не пришлось там мучительно вспоминать вообще, что этот Вася у меня тут делал. Таких Вася у меня может быть много. Поэтому будьте аккуратны, просто писать референс-лист заранее. Бывает не часто, только если в какие-то вы идете крупные компании, у них есть форма, где есть такие графы. Да и то, если вы видите такие графы, вы не обязаны писать это сразу, всех подряд, чтобы всех дергали. Вы можете сказать или написать, что «I will provide references if you decide to make me an offer». То есть пройдите сначала интервью, если они вас возьмут, тогда дайте им references, чтобы, опять же, людей не дергали, не беспокоили. Приходилось ли когда-либо самим давать негативный отзыв о бывшем сотруднике? Даник, ты на это не ответил.
Мне не приходилось.
Мне тоже, наверное, не приходилось, и я считаю, я бы, наверное, не давал. Я бы лучше отказался давать референс на этого человека, чем давать негативный отзыв.
Правильно, то же самое.
В случае вообще не давать, знаете, как о мертвых или хорошо.
Ну, разве что он, правда, как бы сделать такую гадость, что просто
ну,
надо...
На самом деле, да. Ну, то есть гадость мне никто никогда особую не делал. Был у нас один консультант как-то, который... стал работать напрямую с клиентом, с которым мы его связали. Ну, его накажет Бог, а не я. Я не собираюсь это делать. Нет, считаю неправильно. И еще одна ошибка, которую здесь делают многие, это разность культур на самом деле. Разность культур приводит иногда к тому, что вы даете человека как референс, а он говорит совсем не то, что вы думаете, он скажет. Поэтому здесь я советую всем ребятам, которые приехали из СНГ и работают здесь, живут здесь, в Америке, если они работали, и кажется, что у них шикарные были отношения вот в коллективе, вот с местными американцами, там, с Джоном, вот Джон такой классный парень, и все. Если вы просто автоматически, по умолчанию, посчитаете, что он вам даст хороший референс, это вовсе не факт. Будьте очень и очень аккуратны. Говорите обязательно с каждым. Не пишите его просто по умолчанию, считая, что он даст хорошего. Он может дать такой референс, что он все испортит. Подойдите к этому Джону заранее, если вы уходите, или позвоните ему потом и скажите: Джон, да, ты мне можешь дать референс? Да. Тогда его все равно спросите. Вот что бы ты обо мне сказал, если тебе позвонят? Пусть он тебе скажет. Если он отказывается это сделать, не рискуйте. Вот так. Ну ладно, идем на номер 9. Ты знаешь, я написал его, сейчас думаю, надо ли вообще его обсуждать или не надо. Сейчас много его обсуждают, он попал во всякие там статьи другие. Это блог о смерти Java. Вы его почитаете на самом деле. Я вам хочу сказать просто буквально пару слов. Есть две компании, даже не две, несколько их. Они аналитические компании. Одна из них Forrester, другая Gartner. Там сидят люди, которые не работают программистами. Они часто работали раньше, в прошлой жизни, но вот потом они решили писать обзоры. И они оторваны от жизни часто. Но каким-то образом эти компании, как Forrester и Gartner, они умудрились себе создать рынок и делают так, что там короткий отчет там на 5, 10, 15 страничек они продают как мнение аналитиков крупным корпорациям просто за бешеные деньги. Не обязательно крупным корпорациям, они могут продать кому угодно, но там такой отчетик там, на 7 страниц может стоить $1000, к примеру. А в этом отчетике будет написано, что используйте такой язык программирования, а такой вот не используйте, к примеру. Ну и вот это я писал на эту тему много лет уже, и это очередной раз, когда я вижу уже кого-нибудь там Forrester или Gartner, для меня это как красная тряпка уже, я читаю, и как правило, что-то написано не то, что надо. Они обычно не попадают в интернет, потому что они хотят их продавать, они их продают, действительно. Но вот тут попалось мне там через какие-то каналы это презентация, как он говорит, slide deck. Slide deck – это набор слайдов. Где-то это было выступление, и опять там один гонит, что Java умирает. Написать заголовок статьи, что Java умирает, это такая популистская штучка, чтобы вызвать шум и так далее. Это все понятно. Но, по сути, человек писал там... Ну, видно, то есть мне очевидно, что он не работает с этим языком. Он надергал там где-то там нагуглил каких-то там понятий. И собрал это все хозяйство и написал, что Java умирает, и корпорациям лучше туда не ходить. Написано было не аргументированно, не хорошо, поэтому я отписал как бы.
Я даже узнал много нового. Например, я узнал, что Java базируется на C++.
Ну да, там он вообще писал такие непонятные вещи.
Короче, если бы мне кто-нибудь на интервью это сказал, то у нас была бы тема на часик.
Да, да. Я бы тебе провел сравнительный анализ, да. Одним словом, давай, бред, не хочу идти в эти технические дела. Тем более, понимаешь, я сейчас, когда я писал эту книжку, мне пришлось потрогать технологии, с которыми я не работал. Но я их проверил, я убедился, что все-таки Java живет и процветает, и просто на нее бочку катить бесполезно. Там есть такой индекс, Тайоби индекс там, языков программирования, там на первом месте уже лет 10, наверное, и остается, и хранить Java напрасно. Напрасно, ребята. Не суетитесь и не спешите. Давайте номер 10.
Номер 10. Угу. Я работаю на две компании. Днем в офисе, вечером удаленно. Использую одинаковые технологии, поэтому опыт работы в одной компании положительно влияет на работу в другой. В офисе освободилась вакансия тимлида. Мне предложили это место. Работа тимлида на 50% состоит из написания бумажек, что отрицательно скажется на моих технических навыках. Плюс мне это не очень интересно. Немного подумав, я сообщил руководству, что соглашусь на должность с повышением зарплаты, дабы как-то компенсировать трату времени на бюрократию. Как бы поступили вы?
Даня, как бы поступили вы?
Ну, у меня такое было похоже. Правда, я не работал вечером удаленно, хотя я не очень понимаю, при чем тут это. Наверное, имеется в виду, что если он примет этот тимлида работу, то вечером удаленно работать не сможет. Но, в общем, я не очень понял.
Либо так, либо он чувствует себя более уверенно в том, что он может от этого отказаться. Если будет плохо на одной работе, он просто будет работать только удаленно.
Ага, окей.
Я так думаю.
Ну, мне предложили работу, да, в свое время. Чего-то типа тимлида, то есть руководитель проекта такой, как сейчас у нас на фирме действует, это и есть тимлид. Или Project Leader. Я согласился. Без всяких там условий. Ну, мне кажется, что если повышают прямо...
Даник, вопрос не тебе. Тебе задали вопрос, отвечай на вопрос, а не рассказывай о себе.
Ты спросил меня, как поступил бы ты?
Я как поступил бы ты, если бы тебе сказали, ты руководство, что ты согласишься, но если ему повысят зарплату, дабы компенсировать трату времени, как он пишет на бюрократии.
Меня посчитали бы не очень адекватно.
Почему?
Потому что что за понятие бюрократия, откуда ты знаешь, сколько процентов у нас состоит из написания бумажек, во-первых, я бы спросил.
Да, я согласен.
Что это что-то за хрень? Почему 50%? Да.
Во-первых,
почему
это, во-первых, эта фраза компенсировать трату времени на бюрократию. Что есть не бюрократия? Что писание, написание if стейтментов это cool, а если поговорить с людьми, разобраться с их проблемами, спросить, когда они выполнят свои задания, если не выполнят, переиграть план, подумать, как сделать билд, какую архитектуру делать, это что? Это называется бюрократией? Или написать отчеты, это, заполнять таймшиты надо, там писать недельно, это бюрократия. Есть, конечно, минус. Ну, я, во-первых, то, что вы хотите сообщить руководству, что согласитесь на должность, если вам повезет зарплату, это ваше личное дело. То есть ничего плохого особенного я в этом не вижу. Ничего хорошего я тоже в этом не вижу, на самом деле. Я считаю, что если вам руководство предложило стать тимлидом, оно вам оказывает доверие и дает вам шанс. Это то, что в Америке называется opportunity. Дает вам шанс стать лидером. Вы, наверное, не учитываете то, что on the long run, как говорится у нас здесь, как это сказать, Даник, по-русски?
На длинный период времени, да?
На долгий период времени, если там, на длительный период времени, если рассматривать, то вам делается услуга, потому что вам помогают строить резюме. Если, конечно, вас это абсолютно не волнует. Если ваша задача зашибать наибольшее количество долларов или там гривен или рублей в час, поэтому вы работаете на двух работах и карьеру не собираетесь строить, тогда, конечно, отказывайте всем подряд и идите туда, где вам на 3 копейки больше платят. Но если вы будете думать на 2, 3, 4 года вперед, то все совершенно меняется. Тогда нужно думать о том, что мне дают возможность работать тимлидом. Да, в ней есть некоторые, в этой работе есть некоторые вещи, которые мне неприятно делать, а именно заполнение какой-то документации. Но с другой стороны, мне дают возможность руководить технически людьми, чему-то научиться, улучшить свои communication skills и написать это потом в резюме, что работал тимлидом в такой-то команде. Я лично на это смотрю, то есть я считаю, что те, которые сумели работать тимлидами, это более ценные люди, чем те, которые знают, например, как создать им multiple threads в Java или как работать с поинтерами в C++. С поинтерами можно научиться. А вот быть тимлидом и уметь быть техническим руководителем в команде, это не так просто научиться. Намного сложнее, чем погуглить и прочитать какой-то трюк в программировании. Поэтому это ваше дело, конечно. Хотите торговаться и шантажировать руководство, требовать больше денег, делайте, но сначала сядьте и задайте себе вопрос, какая у меня цель в жизни? И поможет ли вот это предложение моей цели? Если ваша цель в жизни с шабашником работать и как можно больше сколотить денег, может и не надо этого делать. А может и надо.
Но я считаю, что просто как бы этот соус неправильно, да, повышение зарплаты, бюрократия, ни в коем случае. Можно как бы согласиться или не согласиться, да? Если ты не соглашаешься, надо это объяснить. Например,
Почему объяснить? Я могу сказать, Даник, не хочу. Почему я тебе должен объяснять? Не хочу.
Нет, почему? Если ты мне скажешь не хочу, я спрошу, почему? Сразу же. Не задумываясь.
Ну, я тебе скажу, не задумываясь, что мне интересно программировать, а это меня будет отвлекать от программирования. Я хочу стать очень сильным техническим программистом, сильным технически. А мне придется требовать с людей, чтобы они делали работу. Мне придется заполнять какие-то отчеты о часах, которые они проработали. Мне это неинтересно, Даник, извини, я не хочу этим
заниматься. Но если тогда возражу, что если ты будешь тимлидом, то, во-первых, ты будешь ездить на все, без всяких проблем, на всякие мероприятия, на всякие там конференции и так далее, знакомиться с самыми современными технологиями. Во-вторых, тебе будет выделено время, много времени на то, чтобы ты мог попробовать какие-то новые вещи.
В-третьих, ты будешь... Я ценю это все, но ты знаешь, я могу погуглить, я могу прочитать все эти доклады, которые были на конференции. Не трогай меня. Ну и что ты мне скажешь?
Нет, ну как бы я, конечно, тебя трогать не буду, но на тебе будет поставлен так в карьерном плане, конечно, жирный крест этого момента в этой конторе.
Правильно, то есть где-то.
То есть, я тебе больше никогда ничего не предложу, безусловно, и буду вообще относиться к тебе немножко осторожно. То есть,
да, то есть никто тебя не будет увольнять, или там, правильно, каких-то козней строить не надо. Но я вычеркну тоже из списка этого человека. Мысленно вычеркну, и все. Хочешь просить денег, ну опять же, дам ли я больше денег или нет, я не знаю. Это зависит все от ситуации. Если мне очень нужен тимлид, и этот человек действительно может закрыть нечто, может и дам. А если я могу нанять другого тимлида за такие же деньги, может и не дам. То есть ничего плохого нет. Как, что бы вы ни решили, это ваше решение, и оно правильное для вас, скорее всего. Для вас с вашим как бы state of mind, который у вас есть сегодня. Но все-таки, прежде чем решить, спросите себя, какие у меня цели в жизни, а потом уже решайте. Номер 11. Давай, Даник.
Как по-вашему, если человеку, живущему в Украине, подходит очень серьезно к изучению информационных технологий, столь серьезно к изучению информационных технологий, что усердно занимается самостоятельно по курсам Массачусетского технологического института, используя OpenCourseWare, этот человек на пути к успеху?
Ну, что будем делать?
Смешной вопрос.
По-моему, тоже, но надо ответить, надо уважить человека.
Да, а вот у человека толстый свитер и очки в толстое такое роговое оправе. Надо узнать заранее.
Ну, что ты скажешь? Что ты скажешь?
Ну, я скажу, что черт его знает.
Что? То есть это не имеет никакого отношения?
Для меня это не имеет, в общем-то, никакого отношения к успеху.
У нас есть такое понятие, как nerd. Ты знаешь, что такое nerd? Ну, это такой, наверное, который...
Да, в очках и в свитере.
Да, в очках и в свитере, да. Я не понимаю, честно говоря, как это связано. Я думаю, я пытаюсь воссоздать вообще картину, которая привела к такому вопросу. Наверное, этот парень, который задал вопрос, он просто парень как парень, сидит себе, работает где-то, там что-то программирует на чем-то. И тут он узнал, что вот есть другой парень, а может, это его друг. Сказал, я вот не так, как ты. Я вот нашел такой-то курс Массачусетского университета, и вот сижу, и по 2-3 часа вечером занимаюсь, чтобы методично идти там к чему-то. И этот парень, который задает вопрос, наверное, нас спрашивает, может, я что не понимаю, может, и мне так надо. И тогда все, и тогда мы будем счастливы и успешны. Вот так, наверное, была такая картина, да?
Можно себе такое представить, да.
Ну, так вот, ты считаешь ли, что этот парень на пути к успеху, который вот это делает?
Нет, не считаю.
Почему?
Ну, что это такое? Курсы? По OpenCourseWare. Надо взять книжки. Взять примеры кода. Я бы не стал. Мне кажется, что университет это университет. Когда ты общаешься с студентами, сидишь в этом зале, вот это все, это в комплексе, да? Если ты просто берешь какие-то лекции и смотришь их, ну, не знаю. Я смотрел пару лекций, я ничего особого для себя не обнаружил там.
Я бы сказал бы более широко. Ну, я согласен с Даником, что это вообще ничего не значит. То есть есть очень люди, которые очень методичные, которые сядут и будут много и долго заниматься, изучать там такие лекции, всякие лекции. Но надо что-то выдавать тоже. Надо жить в реальном мире, и надо, если ты программист, значит, надо программировать, надо делать нечто, что, чем пользуются люди, надо, чтобы что-то попало в продакшн. Какие-то реальные продукты, которые, может быть, они не совершенны, может, они не perfect, там есть bugs, но они вышли, вы их выдали, и ими пользуются где-то, в какой-то системе. А просто сидеть и изучать что угодно, какого угодно университета, я не знаю. Не знаю. Само вот это не является путем к успеху или не путем к успеху. Другое дело, может быть, этот ваш приятель, который вот изучает эти лекции, может быть, у него так, у него это работает. Может быть, это его методика, которая уже работала раньше. Он должен сидеть и методически 2-3 часа в день тратить время на вот это то, что он изучает. Если для него это работает, ну и флаг ему в руки, значит, и поздравляем его. Если вы по-другому живете и двигаетесь по карьере, то, значит, это не ваш путь. То есть, если вам это не нравится заранее, наверное, вы спрашиваете вопрос, потому что вам это не очень подходит, вы считаете, то не волнуйтесь. Вы не есть на пути к неудачам, а он на пути к успеху. То через 5 лет посмотрите опять друг на друга, еще неизвестно, у кого будет успешнее. По-моему, так. Хотя совершенно неплохо изучать там какие-нибудь лекции каких-то вот, там MIT, это Массачусетский институт. Совершенно неплохо всем, абсолютно всем. И читать, и слушать, и мне кажется, это очень хорошо и полезно. Но то, что он делает конкретно ваш друг, это совершенно не значит, что он будет успешным человеком.
Да.
Ну что, видишь, мы быстрее сегодня справились.
Вдвоем вообще быстро. Раз, два и все.
Раз, два и обчелся, да. Ну хорошо, Даник, ладно, все, тогда справились, значит, справились. Спасибо, ребята, что задавали вопросы.
Да, вопросов было много.
Дальше. Еще раз напомню, если кто хочет периодически принимать участие в нашей программе, то, пожалуйста, желательно, чтобы это, ну еще раз, не желательно, а обязательное условие, чтобы это были люди, которые не живут в СНГ.
Айтишники.
А, ну айтишники, конечно, айтишники. Все, все, Даник, да?
Все.
Будьте здоровы, ребята, с вами был Будам из Америки и...
Даник из Бремена.
Пока. 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 Пока.